Здравствуйте. Сегодня наш разговор об образовании. По закону об образовании с 2012 года появилась новая форма обучения – семейное обучение. Причины, по которым люди решаются на семейное обучение, разные. У кого-то не сложилось в школе, у кого-то, наоборот, ребенку было скучно, потому что он был достаточно подготовлен к школе. Кто-то не видит достаточно успешного, так скажем, воспитательного момента в школе. То есть многие родители говорят о том, что духовно-нравственное воспитание в школе фактически отсутствует, и осталось только образование. Причины, по которым люди уходят из школы, либо в нее не приходят, разные. Но нужно сказать, что статистика говорит о об успешности все-таки семейного обучения, потому что за время введения семейного обучения цифры возросли с изначальных 20 тысяч до 100 тысяч детей, которые не сели за школьные парты. И это только в нашей стране. Мировая тенденция говорит о том же самом. То есть семейное обучение набирает обороты, ширится, множится. И, конечно, люди, которые переходят на семейное обучение, они задаются вопросом, что это, как это происходит. Нужно сказать, что оправдали себя две формы. Первая форма, когда семья на себя берет целиком обучение ребенка, то есть родители занимаются этим вопросом. Либо, если родители не чувствуют в себе достаточных сил, они организуются в малые такие сообщества, приглашают педагогов и организуют эту форму таким образом. Сегодня у нас в студии гости, я с удовольствием их представляю. Это Марина Валерьевна, педагог-дефектолог, логопед-дефектолог, организатор семейных форм обучения, и Марина Александровна, учитель английского языка и организатор форм семейного обучения. И мы с удовольствием представляем нашу сегодняшнюю гостью, маму четырех сыновей, которая может подумать о том, не перейти ли нам на семейное обучение, но для этого нужно выяснить некоторые вопросы. Екатерина. Давайте начнем тогда, наверное, с вопросов, которые может задать обычный среднестатистический родитель, узнав о такой форме обучения, имея четырех детей разных возрастов?
Ну, наверное, во-первых, куда обратиться? Кому обратиться? Куда прийти со своими детьми?
С чего начать?
С чего начать? Где найти хотя бы прекрасных специалистов? По крайней мере, наверное, вот так вот. Куда, кому подойти?
Я бы всем родителям, которые... Не бы, а всем родителям, которые к нам обращаются, всегда приходят. Я в первую очередь задаю вопрос, это почему, какова цель, какой у вас мотив? То есть у каждой семьи, согласны ли все члены семьи рассматривать форму альтернативного образования, да, школе? И вот семья уже, отвечая на вопросы, мы видим, в какой она находится еще степени, да, погружения в это, в эту тему. Кто-то приходит просто, не знаю, то есть мотивы разные, поэтому об этом очень важно говорить. Вообще национальное достояние у нас в стране — это дети, это люди наши, да, наша нация русская, в России в частности, многонациональная страна, но дети — это наше будущее, это то, над чем мы должны работать, в частности, учителя. И поэтому образование — эта тема очень важная сейчас. Если раньше мы могли делегировать эти на плечи государства эти, ну, эти проблемы, то сейчас мы должны, мне кажется, заниматься этим вопросом.
Сейчас вы говорите как родитель.
Да, как родитель. Вот. И поэтому нам нужно крепкое будущее.
Раз мы заговорили вот, да, о духовности вот о какой-то, я бы, наверное, хотела сказать, что, наверное, очень тяжело, когда у нас в классе мы единственные, кто записаны на ОРГСЭ. Единственные из всего класса, кто записались.
ОРГСЭ – это предмет основы религиозных культур и светской этики.
Да, 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 да. Как, а остальные все пошли на, вот, на противоположное. То есть что там у нас это... как это называется, этот предмет?
Светская этика.
Да, на светскую этику они все пошли. Ну и поэтому, конечно, когда мы так на других слегка берегах, то, конечно, это тяжело.
Ну, из опыта, опять же, да, вот из опыта работы по семейному образованию мы можем уже сказать о том, что причины и мотивы бывают разные, их нескольких. Можно подразделять уже родителей. Те родители, которые... Им не нравится социальная среда в школе. Есть такая категория родителей, которые как бы вот они поэтому выбирают альтернативную форму. Есть родители, которым важен духовно-нравственный компонент того, чего они недополучают в школе. Может быть, недостаточно этого предмета. И третья категория родителей — это которая волнует программа, сама программа обучения. И четвертая категория, просто категория — это по состоянию здоровья. То есть дети с разными заболеваниями, как были какими-то особенностями развития. Вот.
Особенностями умственными или физическими?
В частности, приходит в основном очень большой процент, как оказалось у нас, синдром дефицита внимания, идут уже не куда-то, а вот именно за помощью к нам. Mm-hmm. И вот у нас на районе, в частности, тоже большой процент. ЗПР, СДВГ.
ЗПР – это задержка психического развития.
Да, разные mm-hmm. формы, но как бы неврологические какие-то проблемы, логопедические, то, что вот дислексия и алалия разные, да, вот, ну, они где-то в коррекционной получают коррекцию, да, у логопедов, но обучение как таковое, как бы, они подбирают программы, и вот мы оказываем такую образовательную, как бы, им помощь в предошкольном обучении.
Ну, хочется сказать, все-таки тогда обратиться вот к программе «Русская классическая школа». То, что Катю волнует, да, духовная, да. Именно составляющая, да, программы. Да, эта программа как раз и нацелена. Мы уже на прошлой передаче говорили, что один из законов, на который опирается программа, это культура-сообразность. То есть культура – это такое всеобъемлющее все-таки понятие, да, где мы говорим и о культуре слова, например, да, то есть это настолько здесь объем произведений такой, что, знаете, как бы витает такое сверх, как бы тема такая присутствует, что когда мы погружаемся, мы понимаем значимость этих произведений, глубину этих произведений, которая нам как раз и рассказывает и знакомит нас с историей нашей Родины, да, знакомит нас с нравственными качествами, с чувствами людей. То есть через вот эти пособия, через эти вот этот дар такой, да, такой клад наших педагогов, которые разработали всю эту программу, конечно же, дети получают духовно-нравственное воспитание. То есть в любом случае через познание мира, благодаря этим произведениям дети углубляются через русский язык. Недаром русский язык, предметы и уроки литературы, они называются одним блоком – словесность. То есть слово – это вот как бы такой верх, да, как, вот, как образование. А далее знакомство с традициями, конечно же. Опять же, через историю, знакомство с нашим городом. А мы в своих классах, когда организуем, обязательно организуем экскурсии. А обязательно ходим на концерты, обязательно музеи посещаем. Стараемся подобрать такие экскурсии, чтобы они у нас по тематике совпадали с теми темами, которые Ушинский предлагает. С чем мы знакомим детей, мы также и знакомим детей через, благодаря вот этим экскурсиям.
Коллеги, мне кажется, вопрос Кати был более конкретным, потому что на экскурсии ходят и обычные школьники в обычных школах. Культура тоже, как бы, у нас есть предмет международной художественной культуры, к примеру. Да? Мне кажется, мы говорим больше о духовности. Правильно ли я понимаю, что в системе семейного обучения все предметы преподаются сквозь призму православия?
Да, да. И хотела бы дальше, как бы третье, да, самое важное, как бы, да, это знакомство, конечно же, с христианством. То есть через христианскую культуру все предметы, они пронизаны этим. Мы видим, ну вообще, в принципе же, как бы религия, да, особенно наша христианская религия, она ведет вот к этим нравственным основам. То есть это...
Вся западная культура имеет христианские корни, я соглашусь. И это нужно показывать. И это можно делать в обычной школе, но там этого нет. Там все как-то выхолощено. То есть я правильно понимаю, что в этой системе все говорится открыто?
Открыто, да. Открыто. И родители даже есть у нас атеисты, которые прям, они говорят мусульмане, о том, что да.
Разных
конфессий. Нет, я вот хотела бы сказать, да, про атеистов, когда вообще запрещено в доме говорить о Боге. Но они выбирают эту программу, которая действительно вот эти ценности нравственные несет и показывает как бы тот путь ребенку, к которому нужно идти. Когда ребенок читает в 3-4 классе произведения такие, что они заставляют ребенка мыслить. То есть ребенок читает, и он какие-то выводы такие делает, что «а как же так? А представляешь, мама, я замечаю, что вы сначала как бы несете все вкусненькое нам, а раньше было, нужно было отца накормить в первую очередь. Отношение это тот человек, да, который как бы идет на работу, у которого силы должны быть, чтобы потом накормить». То есть дети через эти произведения открытия целые делают. Вот. И это произведение каждое там такое.
Поговорки, пословицы, отношение к бабушке, к рукам вот ее, да, вот есть.
Да.
То есть много таких воспитательных... Вообще программ много.
Для... Хороший вопрос. Вообще о программах. Вот родители действительно с чего начать? Как подойти к выбору? Вот мы говорим с вами о русской классической школе. Вы как к этому пришли? Наверняка вы другие программы тоже разбирали.
То есть, когда мы собрались в 2018 году, родители заинтересованы в альтернативной форме обучения от школы, да, мы пересмотрели ряд программ. И они, мы каждую тщательно просматривали для себя, начиная от дошкольной подготовки, там Жуковы, Зайцевы, все просматривали.
Мы даже приглашали специалистов.
Приглашали специалистов,
да, делали как бы круглые столы, да, где мы с педагогами, с родителями обсуждали, какую бы программу, да, кто какую программу несет, какую, с какой работает, какую считает важной и главной, по каким причинам, то есть это все обсуждалось.
Мы приглашали авторов, не авторов, руководителей, организаторов классических бесед, есть такая программа, и, ну, разные как бы программы, смотри, советские учебники, у нас тоже в Новосибирске есть.
Да, которые перепечатываются в чистом виде.
То есть, мы с ними встречались и как, с разными представителями, и потом русскую классическую школу мы рассматривали, то есть, а потом делали выбор. То есть у нас не было, что мы целенаправленно шли на программу, а мы обоюдно вот эти семьи как бы собрались и уже для себя взвешивали все за и против. Где-то в какой-то программе нам больше показалось много западного, где-то нам показалось чего-то не хватает духовного компонента. Когда открыли для себя вот эту программу, она устроила нас, в частности, православных семьи.
Ну, правильно ли я понимаю, что можно ли так сказать, что программа русской классической школы, она христоцентрична?
Да, это можно.
Ну, вот это, наверное, самое главное, потому что мое личное убеждение, вот как педагога, работающего в общеобразовательной школе, каждый учитель через свой предмет может донести идею Бога. И не ради того, чтобы все пошли в храм и поставили свечки, а ради того, чтобы люди были счастливы. Без Бога счастья не может быть. То есть даже учитель химии, знаете, есть замечательный ролик в интернете, три пробирки, на одной написано «ты», на другой написано «грех», на третьей написано «Христос». Все с прозрачной жидкостью, а только грех черный. Добавляется черный грех в чистого тебя, и ты почернел. Добавляется черный грех в чистого пробирку, где написано «Христос», ничего не происходит. Добавляется чистый Христос в тебя почерневшего, ты становишься прозрачным. И добавляется чистая пробирка «Христос» в пробирку, где написано «грех», он тоже становится прозрачным. И это называется ролик «Богословие за 30 секунд». Я это к чему так долго рассказываю? К тому, что каждый педагог на самом деле может донести это до детей. Мир, он так построен, мир, он построен, он христоцентричен. Поэтому если в вашей системе, системе русской классической школы все именно так, все доносится, то я, как мама, если бы у меня были дети-школьники, я бы, конечно, двумя руками проголосовала «за». Да, Катя, у вас есть еще вопросы?
Да, конечно. А вот как устроен быт? Сколько детей, сколько человек в классах, как делятся родители, как это вот все преподается, как вы договариваетесь с директорами школ, когда вы приходите сдавать какие-то срезы контрольные? Вот.
Значит, мы сейчас говорим о той форме, когда дети организуются в малые группы, когда они сами родители берут на себя, да?
Да, вот поскольку человек.
Если взять личный пример свой, то как мама многодетная, я тоже как бы решила попробовать альтернативную форму. Но понимала то, что мне будет сложно дома организовать их детей, обучать. Почему-то потому, что разновозрастные дети. И я подумала о том, чтобы создать семейный класс, мы так и сделали. Из двух человек у нас при храме, при храме Андрея Первозванного сперва бесплатно проводились в библиотеке эти занятия, потом стало трое детей, потом четверо, потом нас стало больше, и поэтому мы переросли, переехали в отдельный кабинет. Но чем мне понравилась работа вне дома, о том, что, грубо говоря, в маечках, они дома сидят, совсем по-другому воспринимают маму. А когда приходят в малый класс, хотя бы 2-3 человека, ободочек, рюкзачок, это у них настраивается совсем другой лад работы.
Конечно.
А вот по старшим классам, начальным, вот, Марина Валерьевна.
Я хотела бы еще тоже из своего опыта сказать, что есть дети, которых и не надо объединять. Вот у меня дочь, она сейчас переходит в 7 класс, и она спокойно со мной занималась, и сейчас уже в старших классах она стала самостоятельно уже учиться. То есть она может по этим учебникам разбирать тему и выполнять какие-то задания. Но с сыном это не прошло. То есть ему было скучно учиться. И тогда уже пришлось подумать об этих классах. И вот под сына я собирала класс. А что значит скучно? То есть вот программа, опять же, нацелена на то, что постоянно дети должны разговаривать. Если в математике там устный счет. То есть постоянно идет какое-то соревнование. Да. А, то есть как-то себя проявить, показать, там, как бы ответить, порассуждать. То есть это все наталкивает на то, чтобы это было не в одиночку, не только как бы мама и ребенок, а все-таки, чтобы это был какой-то коллектив.
И, наверное, не только соперничество, может быть, какой-нибудь командный такой вот дух
командный,
тоже развивается,
конечно,
потому
да,
что задача одному не под силу, вдвоем мы ее вместе решили.
Да. К слову сказать, они у нее с первого, у Марии Валерьевны,
да,
с первого класса.
То есть они в школу, в школу у меня вообще не ходили. То есть это сразу мое осознанное было решение детей в школу не отдавать. Поэтому взяла я на себя сначала ответственность, так как я педагог, да, то есть я не побоялась.
В какой программе?
Ну, так как я не видела никакой программы, вот такой программы я еще не находила, поэтому мы по обычной школьной программе стали заниматься. Но стали с того момента, я видела, да, какой уровень у ребенка. То есть мы в первом классе, мы занимались по программе второго класса, например. Вот. Ну и когда я увидела эту программу, конечно же, все закупила, все, благо тут есть разработаны полностью все комплекты для каждого ребенка, и для письменной работы, и для устной работы, и для родителей есть методички, которые очень подробно описаны каждое занятие с детьми. Вот. И пришлось объединить детей. И, конечно же, дети чаще всего такие и приходят, такие же, вот как мой сын, например, да, которые стараются как-то себя показать, проявить, которые спорили с этой системой, то есть они с чем-то были недовольны. Вот. И когда они пришли, конечно же, они ждали очередную школу, куда их привели родители, да. То есть вот здесь какое-то время, конечно же, расшколивали детей. То есть им нужно было отойти от той школы и понять, что здесь уже как бы немного другая система. Вот. Хотя те же уроки они делают, они повторяют. То есть как бы по программе мы шли четко, никуда не сворачивая. Но и при этом мы как бы что-то добавляли какие-то на сдруживание детей. Mm-hmm. То есть и приглашали и казачьего атамана. То есть какие-то интересные занятия для них проводил. То есть старались вот именно их сдружить, объединить, чтобы было как-то им вот именно интересно.
Олег, у меня вот тогда вопрос такой, прям не праздный вопрос, прям очень такой актуальный. А вопрос контроля. Все мы знаем, что регулярно там контрольные, проверочные работы в школах проходят и промежуточные аттестации разных видов. Все мы знаем, что по закону об образовании вот в этом семейной форме достаточно только пройти итоговую аттестацию, вот ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. А как вы проводите контроль своих детей? Вот вы прикреплены к какой-то школе. Как часто вы сдаете вот эти вот итоговые промежуточные аттестации, да, какие-то другие формы контроля, либо сами проводить? Потому что это ведь важно, чтобы понимать, насколько мы по программе продвигаемся хорошо и уверенно.
Каждую четверть мы проводили контрольные работы по программе, да, то есть здесь тоже они запланированы.
И они разработаны здесь.
Да, здесь разработаны, конечно же. И соответствуют той программе, по которой мы идем. А каждый ребенок прикреплен к школе. Это уже выбирают родители, куда они прикрепляются. То есть сейчас есть и платформы дистанционные, где ребенок дополнительно подготавливается и потом в электронном варианте сдает эту аттестацию. Либо может прикрепиться к любой школе, даже по месту жительства. Обязаны взять ребенка, определить, когда сдает. Но ребенок сдает разово, то есть раз в год сдает.
Но вот он сдает также один, или он сдает вместе с классом?
Нет, он сдает самостоятельно один, да. Педагоги, как бы школа, не несет ответственности, ответственность только на нее ложится в том, чтобы организовать саму сдачу, а уже как ребенок сдал за сами результаты, уже школа, конечно же, не отвечает. Здесь уже берут на себя
ответственность. Тогда у меня возникает вот такой вопрос. А ребенок учится по одной программе, а приходит в школу, он какую контрольную работу пишет? По своей программе или то, что предлагает школа? По программе школы. То есть заранее можно взять, допустим, примерные типы заданий, которые будут?
Да, у школы есть на сайтах для определенной группы семейного образования, где просматриваются родителями или выдаются заранее при прикреплении, чтобы вот этот вот объем знаний ребенок знал.
У нас не встречалось никакой конфликтной ситуации в этом плане. То есть прям учителя давали всю эту программу, и нам приносили, и на флешки, там, или еще как-то на почту нам отправляли, что мы смотрели, и где какие-то несоответствия, например, в окружающем мире чаще всего. Да, то есть мы это как-то догоняли. Либо родители сами самостоятельно.
То есть какие-то просто задания. Темы, допустим, в одной программе они есть, в другой их нет.
Да.
Все-таки можно сказать, что добавить такую ложку дегтя, что семейное образование – это труд, это очень большая ответственность. И когда некоторые приходят родители с веянием, как бы, что вот навеяло модные тенденции, что забирать ребенка, извлекать из школы, но не каждый, оказывается, не каждая семья готова такую ответственность нести на себя, брать и отвечать за контроль и качество знаний, выбирая разные программы, выбирая разных учителей. Потому что сейчас этот рынок, скажем, предлагает разные возможности программ, учителей, как бы центров обучающихся. И платформы это вот дистанционные, при которых сдача тоже облиняет, потому что там упрощается сдача.
Ну, а вот лично ваш опыт работы вот в этой системе образовательной русской классической школы о чем говорит? Насколько успешно ваши дети сдают вот эти промежуточные аттестации?
Результаты. Вот именно мы смотрим на результаты не то, что многовековой вот этой вот традиции, да, что обучено наше поколение, ну, предыдущее по всей этой программе и обучено прекрасно. А то, что современные дети показывают очень хорошие результаты. Как я говорила на прошлой программе, звонок директора гимназии подтверждает наши слова. И выпуск полный с 1 по 11 класс города Екатеринбурга показывает хорошие результаты, высокие, да, высокие баллы. Поэтому мы за качественное обучение и хороший подход к выбору образовательной программы вне школы. Это надо смотреть для семьи, то есть просматривать разные программы, а потом уже делать выбор ответственно.
Ну, можно вас спросить тогда как учитель? Вот мы спрашивали Катю, Катя задавала вопросы как мама, а я как учитель. Есть ли, к примеру, кто-то из учителей, который видит определенные недостатки в системе образования вот, в школьной, захочет сотрудничать с вами? Значит, такой учитель приходит, и, естественно, у учителя возникает вопрос – а как финансируется вся эта система? То есть, ну, грубо говоря, что я буду получать? Буду я что-нибудь получать? Или это действительно такой голый энтузиазм?
Самый большой мотив и у учителей, как мы заметили, и у педагога, которые к нам приходят, это их собственные дети. Вот этот стимул, если мы видим, что этот ребенок, ему нужна помощь логопедическая, в дошкольной подготовке или в начальной школе, то все, этот человек останется, он будет идти работать с нами, включаться. А если человек приходит и говорит о том, что могу ли я погасить кредит с помощью вот этой работы, конечно же, как бы мы не поставлены на такой поток, чтобы экономически развиться и превратиться в какой-то... Мы мечтаем, конечно, но реальность такова, что мы как курочки на сетке над своими детками. И вот над теми детьми, которые приходят к нам. И финансовая сторона чаще всего покрывает плату аренды, арендной платы и оплату учителя, заработную плату.
Однажды я слышала интервью одного человека, который говорит, я встречал немало выпускников школ, которые даже были отличницами, но став хозяйкой, они были убеждены в том, что чем быстрее кипит вода, чем сильнее кипит вода, тем быстрее сварится картошка. То есть за этим стоит полное непонимание физических процессов. Вот поясните, пожалуйста, как вот работают ваши методы, да?
Вот хотелось бы встречным вопросом Екатерине, как маме четырех сыновей, задать, есть ли проблемы какие-то вот в обучении, какие-то вот, хотя бы в частности математики.
Ну, конечно, есть. Конечно, есть, да. Дети у нас не математики, они более гуманитарии. Вот. И, конечно, то, что рассказывать действительно для всего класса из 30 человек, там что-то понял, что-то не понял, где-то на кого-то отвлекся, еще там что-то, да, может, просто было неинтересно или еще там что-то, конечно, здесь существует, да. Но и порой учитель, ведь он тоже может сказать, я повторяю один раз, у него ведь тоже может быть абсолютно разное настроение и разное абсолютно, ну, сегодня вот такой вот настрой там.
Да даже просто темп урока, он порой даже не вправе. Да. Ему нужно выдать определенный материал, он ну, два раза повторит, ну три, но ну, не может сидеть на этом.
Ведь да, поэтому. Конечно, конечно, кому-то надо подольше, а кого-то уже раздражает, кому-то это уже скучно, конечно. Несомненно, бывает, да.
Ну вот видите, мы подошли к третьему компоненту. Закону педагогики мы говорили на прошлой программе о нем. Это осознанность вот в этой программе. Осознанность – это когда… Нам чем еще нравятся формы? Малокомплектные классы – это у нас одно из условий. Кстати, раздельное обучение, мы тоже об этом не говорили, да, не? И вот осознанность тогда, когда ребенок должен проживать на предмете все, что он узнает, и просматривать, и проживать, скажем, да. И вот если 10, цифра 10, то у него она должна быть в руках, этот десяток должен быть, он его сложить должен палочками, сосчитать 10, скрутить. Это у него десятка, он ее знает. А 10 десяточков, у меня дошкольники уже, пятилетки, это 100 они уже знают, что они ее трогают, это сотня. А 10 таких сотенных, это уже 1000. То есть там уже как бы упрощается все. Либо вот бруски тоже элементарные, да, сколько не хватает до 10, там, 2 палочки. Там, они запоминают счет, цвета. Ну, то есть... Упрощенная или работа вот.
Кубики меня очень заинтересовали. Да, вот я сначала подумала для мелкой моторики, но, наверное, нет. Для чего-то другого.
Все думают, что я, когда приходит первый раз мама на урок по дошкольной подготовке, я им достаю вот этот вот объемную коробочку, да, куб, и ребенок высыпает и все с радостью начинает складывать. Складывает он сантиметр кубический. То есть он об этом еще не знает, но он уже работает.
Работает его кинестетическая память, что очень важно.
Все деревянное, все
не разложить их, да, чтобы они все ровненько были. Какое количество там оказывается? Вроде бы он и не такой большой, сам этот куб, да?
А самое интересное, да, вот Марина Валерьевна
стоит. Мы когда свою программу хотели, начали эту программу проводить в храме, при храме, в воскресной школе, дошкольную подготовку. Храм у нас в селе Новолуговое. Вот. И нашему батюшке, отцу Алексею, удалось побывать в Екатеринбурге. Но он по своим делам туда ездил, и я попросила съездить в эту школу. И когда он приехал, он, конечно, делился своими впечатлениями. Его очень удивило вот что. Когда он туда пришел, он увидел какую-то большую коробку, прям огромный куб такой. И когда он спросил, что это такое, туда прыгают дети, там выскакивают оттуда, какие-то кубики туда складывают. А ему объяснили, что это квадратный куб. Ой, кубометр, да, кубометр. И он говорит, вы представляете, вот мне уже столько лет, а я, говорит, всегда, никогда, говорит, не мог себе представить, сколько, например, 3 куба дров привезти. Отец, ну как, говорит, это выглядеть должно вот как бы в объеме, да? А сейчас, говорит, я знаю. Я, говорит, уже представляю, что это такое. Один куб, да? И уже, конечно же, я 3 куба этих дров, я, конечно же, представлю. И там, говорит, это все так.
Мы ни в коем случае не предлагаем сейчас всем массово уйти из школы и погрузиться в семейное обучение. Мы говорим только о том, что если это альтернативная форма, и если, да, вы успешны здесь, то не стоит и ничего менять, и, как говорится, ломать копья. Да, мы говорим о том, что есть некий остров спасения для тех, кто причины, да, мы перечислили в начале передачи, либо неуспешен, либо наоборот в школе скучно, либо действительно не хватает духовно-нравственного воспитания, то есть остров спасения. Это семейное обучение и одна из программ образовательных «Русская классическая школа», которая себя уже показала и оправдала. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое, Катя, что вы оставили, да, оставили деток, пришли к нам сегодня, нашли время. Думаем, что это будет в пользу вам и другим мамам и папам многодетным. Спасибо огромное, мне было очень интересно.